Слава нашему Господу! Я приветствую все собрание Божьих детей, Божьего народа, Святую Церковь и всех пришедших поклониться Господу, чтобы возвеличить Его в своих сердцах и прославить Его той хвалой, которой Он достоин, которой достоин наш Господь, даровавший нам такое чудесное вечное спасение. И мы об этом спасении с вами радуемся. Никогда оно не перестает быть в нашей памяти тем самым главным моментом, который произошел в нашей жизни, когда каждый из нас встретился со своим Господом, встретился, узнав, услышав эту весть. И Слово Божье, которое говорит к нам об этом спасении, оно коснулось наших сердец. Оживил как-то Бог наш дух. Мы разную информацию до этого слышали, но она как-то нас не интересовала. И слово о Боге я как вспоминаю в своем, скажем так, восприятии. Это было бы что-то нарисованное, что-то зажженное, ну и не больше того. Потому что мы в такой стране выросли, с такой информацией. Это все, что было у нас о Боге, к сожалению, в той обстановке, в которой мы формировались, вот как наше поколение. Но когда евангельская весть, как на самом деле написано в книге Откровений, ангел, который распространял, нес это вечное Евангелие, и оно достигло распространяемое Духом Святым и до наших сердец. Наши сердца отозвались согласием на то приглашение Бога, которое услышали от себя, и, вернее, от Него для своих сердец. И каждый из нас по-разному согласился с этим, по-разному пришел на этот призыв, на это приглашение, но я уверен, что нас объединяет одно отозвавшихся на призыв Бога. Мы никогда не сожалеем об этом. Слава нашему Господу! Слава Богу! Мы Ему очень благодарны, возлюблены, и как Слово Божие говорит к нам в послании к евреям, что смотрите, не вознеродейте о столь великом спасении. Слово старое русское «толиком», оно переводится, имеет значение «о столь великом спасении». Оно великое потому называется, обозначается Словом Божьим к нам, потому что автор его сам Бог. Потому что исполнитель его сам Бог. Он решил. Иисус Христос, Сын Божий, осуществил, Дух Святой внес полноту этого спасения, открыв его людям. Оно столь великое, потому что оно всем людям, как дар, гарантирует прощение грехов и больше никогда не вспоминание о нем. Слава Господу! Оно столь великое, потому что для каждого человека, живущего на земле, доступно. Иоанн пишет в 3 главе своего Евангелия и 16 стихом, что Бог возлюбил так мир, весь мир, и отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Это великое спасение, потому что воспринять его может каждый человек. Слава Господу! Оно столь великое, потому что грех всего человечества этим спасением поднят и уничтожен самим Иисусом Христом, принесшим себя в жертву на Голгофский крест и воскресшим из мертвых. Слава Господу! Вот Иоанн Предтеча идет перед ним и говорит, вот идет Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это великое спасение, потому что им уничтожен грех всех человеков. Слава Господу! Иисусом Христом – это личность, которая пришла и взяла на себя всю нашу вину. Он один способный всю ее поднять, нас от нее избавить и дать нам новую жизнь. Единственная личность – это Иисус Христос. Слава Господу! Этому спасению мы и радуемся, в нем мы возрастаем, и мы убеждаемся глубже и глубже. И за это великое спасение Бога благодарим. Я хочу вместе с вами, с этой глубокой искренней благодарностью Богу, вознести эту молитву и сосредоточить все свое внимание на том, который дал нам это великое спасение, что Он еще об этом спасении вложит, готов в наши сердца, чтобы мы готовы были это воспринять. Пусть имя Божье в этом собрании прославится. Вставши будем молиться Ему. Аминь.
Далекого детства помню твое материнское сердце, сердце большое, такое надежное. Жизнь без тебя была б невозможною.
Стала я старше, и ты стала ближе. Образ прекрасный, любовью насыщен. Этой любовью к тебе я привязана, каждой ресничкой тебе я обязана. Мама моя, нет, за такую любовь невозможно не заплатить, не воздать подороже. Словами меня не учила, добрым примером заботы растила. Путь твой, как подвиг, весь мужеством светится. Он мне помог с моим Господом встретиться.
Ангел мой нежный, теперь вся седая, ты на коленях о детях взываешь. Нас уже взрослых ты в сердце по-прежнему держишь, как крошек, бережно, бережно.
Мама моя, нет, за такую любовь невозможно не заплатить, не воздать подороже.
В розовом царстве далекого детства помню твое материнское сердце, сердце родное, такое надежное, жизнь без тебя была б невозможна.
Мама моя, нет, такую любовь невозможно.
Господь вам воздаст во сто крат.
Нелегко, страдая, жить. И легко жить, не страдая, жить. Чуть верить и любить. И любовь. не отдавая. Но не знаю почему, без беды черствеет сердце. Вдруг становится ему боль других неинтересна. Слез не трогает поток, и оно не сострадает, не дает воды глоток, как помочь другим не знает. Но страдания пашут нас, глубоко взрыхляя почву. Нам же кажется подчас, что мы зря страдаем очень. Просим Господа о том, чтобы Он убрал все беды, но не убирает Он, а нас плавит до победы. И когда выходим мы из плавильни жаркой этой, можем мы служить другим. Много в нас любви и света. Нелегко, страдая, жить, и легко жить, не страдая. Но нас учит Бог любить, только так, переплавляя. Боль и жар перетерпев, мы становимся богаче. Дан для нас такой удел жить, страдая, часто плача. Наше сердце пашет Бог, и оно в страдании этом вдруг источники найдет доброты, любви и света.
Меня влекут за облачные дали, меня влекут лишь только небеса. Там нету слез, нет горя, нет печали, тот дивный край есть родина моя. Там нету слез, нет горя, нет печали, тот дивный край есть родина моя. Меня влечет одно, друзья, желание, все наполняет больше с каждым днем. И это есть ничто, друзья, иное, как Иисуса дивная любовь. И это есть ничто, друзья, иное, как Иисуса дивная любовь. И там за облаками достигнуть то, где ангелы поют, где чистота зеркально все сияет, болезни нет, там небо красота, где чистота зеркально все сияет, болезни нет, там небо красота. Меня влечет и там за облаками достигнуть тот небесный весь покой, где песнь хваленья новыми устами я воспою на родине святой, где песнь хваленья новыми устами я воспою на родине святой.
Я люблю. И сестры, я хотел бы вместе с вами сказать слава Богу нашему за это время благоприятное. Слово Божие учит нас, чтобы мы всегда взирали на Христа, начальника и совершителя нашей веры, чтобы нам не уклониться от этой простоты, которая дарована нам во Христе Иисусе, написано ни вправо, ни влево, а научиться ходить при содействии Господнем. И я также, как и Вадим, вспомнил пятничное служение, где братья говорили о преображении в образ Христов, говорили о соли Нового Завета, чтобы мы были способны осолять этот мир. И я хочу в этом же направлении продолжить эту тему. И первое место, которое я прочитаю, это послание к филиппийцам, 2 глава, с 5 стиха. Слово Божие говорит нам, что «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом славы Божией, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделался подобным людям и по виду став как человек, смирил себя быть послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». И я хотел бы обратить на два места из этого прочитанного. Это первое, что в нас должны быть чувствования, какие были во Христе Иисусе. И второе, что все это Христос сделал во славу Бога Отца. И я хотел бы прочитать еще одно место. Это Исаия, 50 глава. С 4 по 7 стих, где нам говорится, что Дух Господень через Исаию говорит от имени Христова такие слова. Господь Бог, это 50 глава с 4 стиха. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтоб я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтоб я слушал подобно учащемуся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился и не отступил назад. И я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний. И Господь Бог помогает мне, потому что я не стыжусь, потому что я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Здесь очень много и очень хорошо говорится о том, как Христос благоговел перед Отцом Небесным, как Он нуждался в Его слове жизни, как Он просил, чтобы Бог открыл Ему ухо, принимал положение учащегося, насколько мы должны принять это положение учащегося, чтобы научиться от Него. А Он говорит, а я кроток и смирен сердцем. И мы в первом месте слышали, как смирил себя Христос. Он был послушен до смерти и смерти крестной. И когда мы также будем смиряться и покоряться Господу, то Господь будет помогать и нам. И даст нам эту твердость, как здесь сказано, что лицо его было как кремень. И он знал, что вот эта надежда никогда не постыдит его. И он знал, что не останется никогда в стыде. И второе место, Третье место я также прочитаю из пророка Исаии. Это место говорит нам, как Христос, живя в этом мире, хранил себя. Вот он научился этому. И буду читать с 42 главы, 2 стиха, 19 и 20, где говорится: «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал». Вот как нам важно кое-что не слышать, что творится в этом мире, и не видеть. И я хотел бы вместе с вами помолиться, чтобы Бог открыл нам уши, чтобы открыл очи духовные, чтобы нам слышать, что Дух говорит в это последнее время, и чтобы видеть нам чудеса закона Божия, что Слово Божие, оно исполняется и не возвращается к нему тщетным. Давайте мы помолимся и поблагодарим Господа и попросим, чтобы нам действительно и слышать, и видеть, что Бог хочет нам показать. И чтобы нам преображаться в образ Господа нашего Иисуса Христа, чтобы нам быть Его славой, Его солью, Его светом для этого мира, чтобы многие еще, глядя на нас, увидели Христа и прославили имя Отца Небесного. Аминь. Будем молиться.
Возможно, вечером сегодня ты, как обычно, выпьешь чай, и мысли будут где угодно. Суетных дум хоть отбавляй. Возможно, включишь ты программы, что отвлекают от забот. И, просмотрев чужие драмы, своей судьбы не видя ход, спокойно примешь с пеной ванну, устало ляжешь ты в постель, промчится мысль: завтра встану, и будет снова новый день. И перед сном поразмышляешь, как воплотить свою мечту, но строя планы ты не знаешь. Глаза откроешь ли к утру? Когда твой час? Спустя неделю? Еще 5 лет? А где черта? Что ждет тебя за Божьей дверью? Она надолго заперта. Какому веришь ты гаранту? Кому ты душу доверял? Ведь нашу жизненную карту никто нам в руки не давал. Но ты решил, что все предвидишь, и примирение с Творцом опять на завтра отодвинешь. А завтра, покидая дом, откуда знаешь, сев в машину и дверь захлопнув за собой, что, как и прежде, будут силы открыть ее своей рукой. Не знаешь, обувь обувая, ее дано ли снова снять? Прошу, не медли с покаянием, зачем навеки умирать? Не отвергай подарок Божий, сейчас молись, сейчас и тут. Возможно, через час не сможешь. Не хватит слов или секунд.
Последним учеником. Я бы хотел зачитать одно место из Священного Писания, порассуждать вместе с вами и потом помолиться. Это место Евангелия от Марка, 5 глава, с 21 стиха и ниже, где мы можем найти такие слова. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пришел с ним. Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснило ли его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк из ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился к народу и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дочь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышавши эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Якова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И вошедший говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взявши девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли великое изумление. И я бы хотел вот эту проповедь назвать: «Не бойся, только веруй». Мы видим здесь, что идет встреча Иисуса Христа с народом, и начальник синагоги по имени Иаир, он пришел к Иисусу со своей нуждой. Написано, что дочь его была при смерти. Конечно, взять любого человека, когда его дитё болеет или находится в какой-то немощи, то и этот человек уже, как сказать, потратив какое-то имение или каких-то призвав людей, не получив помощи, он находится уже в каком-то смятении и не знает, что уже и делать. И вот он приходит к Иисусу Христу, зовет его, и тот собирается, и пошли. Ибо время, оно коротко, да, и Иисус знает, что произошло, и идут они вместе. Но тут подходит женщина, да, которая тоже была больна и потратила все, в общем-то, все имение, да, было напрасно потрачено средства какие-то, и болезнь ее не отходила от нее. Имея такую как бы веру в Иисуса Христа, она говорит себе, что прикоснусь хотя бы края одежды и буду исцелена. Прикасаясь к нему, конечно, он почувствовал, что ушла сила от него, исцеляющая. Она получила исцеление, и, конечно, был такой диалог, спрашивая у своих учеников, кто прикоснулся ко мне. Ученики, конечно, в смятении, естественно, столько много народу за ним следовало, да, они и не знали, кто прикоснулся, да? Но он знал единственную, ту, которая с верой подошла к нему и прикоснулась, и получила исцеление. Ученики, конечно, не могли этого понять, вот, и уразуметь, что произошло. Он же говорит: «Дочь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезней твоей». И все это происходит, когда Иаир идет с Иисусом Христом. Конечно, он его зовет: «Быстрей, быстрей, быстрей, приди к моей дочери и исцели». И все происходит у него на глазах, но он сам вроде бы как торопится быстрее, да? Но, друзья, всему свое время под небом, Слово Божие говорит. И когда пришли к нему посланники и говорят, что твоя дочь умерла, я думаю, что он был уже в рассеянности полной. Что делать? Пришел, позвал, шли вроде бы, да? Время прошло какое-то, и дочь его умерла. Что ему делать? А ему еще посланники говорят: что утруждаешь ты учителя? Вся надежда на Иисуса Христа у него, наверное, ну, иссякла. Хотя он вроде бы и слышал о нем, что о великих делах Иисуса Христа, об исцелениях, что люди приходили к нему и получали свое. Но, друзья, Иисус сразу пришел к нему на помощь и говорит. Но Иисус, услышавши эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». Не бойся, но только веруй. Я маленько отвлекусь. И знаете, когда Иисус Христос, будучи на служении, Он ходил и проповедовал Слово Божие, избрал Себе учеников и научал их, Он научал их истине, Слову Божьему, которое исходило от Бога Отца. И Иисус пришел на эту землю, чтобы исполнить не свою волю, но Отца Небесного. Если мы возьмем место из Священного Писания, это Евангелие от Луки, 22 глава, я зачитаю маленько, с 39 стиха. «И вышед пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его. Пришедший же на место сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение, и сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пошел к ученикам и нашел их спящими». Ну вот, знаете, мы уже много говорили на эту тему. Когда Иисусу надлежало отдать себя в жертву, пройти через Голгофский крест, значит, когда вся сила тьмы навалилась на Него, чтобы Он не мог исполнить волю Отца, Ему было очень тяжело, друзья. Он находился в этой же плоти, в которой и мы, да, но Он по духу Бог, и плоть она немощна, да, и он, обращаясь в молитве к Отцу Небесному, говорит: «Если бы ты благоволил пронесть чашу эту мимо меня». Сам Иисус, друзья, он почувствовал, что силы его истекают, да, что не хватает сил пронести эту чашу, чтобы одержать победу над грехом этого мира. И как только он опять доверяется своему Отцу Небесному и говорит: впрочем, не моя воля, но твоя да будет, и пришла сила с небес, написано, явился ему ангел, и с небес и укреплял его. И мы понимаем, что сила сошла от Бога. Сила от Бога. И в этом плане Иисус сам, он получил силу от Отца Небесного, чтобы в дальнейшем исполнить волю Бога. И знаете, дальше мы можем поговорить о Иаире. Когда ему сказали: «Не бойся, только веруй», я думаю, что не сразу пришла к нему вера. Не сразу пришла. Иисус, конечно, поддержал его, подкрепил его. Почему дальше и говорится: «И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. И приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И вошедший говорит им: что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». Конечно, у всех на глазах, можно сказать, эта девица, ну, умерла, закрыла глаза и нет дыхания. Конечно, в то время могли проверить там, как она дышит, не дышит, да, то есть они убедились, что точно она умерла. Почему и послали этих посланников, чтобы уведомить Иаира. И Иисус знает, что она не умерла. Все во власти Его. Почему Он и не берет много народа, берет близких, заходит к ней в комнату и говорит, что девица не умерла, но спит. Конечно, сам Иаир, близкие, видят, что девица лежит, но у них есть надежда, друзья. Не на свои силы, не на силы этой девицы, но то, что с ними находится сам Иисус. Потому что у него есть власть исцелять. Власть он получил от Отца Небесного, чтобы здесь на земле творить чудеса, знамения, чтобы людей призывать к Богу, чтобы примирить их посредством его Голгофского креста. И вот он приходит, и вошедший говорит: что смущаетесь и плачете? Ну что вы смущаетесь? Девица не умерла, девица спит. Знаете, у кого не было веры, они сразу начинают шутить, ну, смеяться, говорит: ну что, ну вот она же мертвая лежит. Так бывает иной раз и с нами происходит. Когда мы в отчаянии, когда мы не знаем, как поступить, когда мы не доверяем Иисусу Христу всю ситуацию, то мы, конечно, в отчаянии можем и плакать, и рыдать, и огорчаться. Не получается, не подходит, нет устройства. Но Иисус всегда рядом, и Он протягивает нам свою руку и говорит: не бойся, только веруй. И дальше мы видим, что: и, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, и было ей лет, была она лет 12. Видевшие пришли великое изумление. Понимаете, вера, она приходит от Бога. Веру дает нам Господь. Вера, она спасающая, вера, она научающая, она подкрепляющая. И Иисус сам на глазах Иаира укрепил их веру. не бойся, но только веруй. Ибо Слово Божие нам говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Он слышал от самого Иисуса эти слова: «Не бойся, но только веруй». Конечно, когда мы в отчаяние, приходит страх. Страх нас, который внутри нас пришедший, он разрушает веру в Иисуса Христа. И Иисус, Он всегда рядом и говорит: «Не бойся, но только веруй». Потому что Бог хочет спасти каждого человека. Каждый человек имеет возможность прийти к Нему, отдаться в Его руки и быть спасенным человеком, и получить жизнь. Верующий в Него, он не погибает, он имеет жизнь вечную. Дорогие друзья, мне хотелось бы вместе с вами помолиться, чтобы вера наша не скудела, чтобы вера наша возрастала в Иисусе Христе, потому что Иисус всегда рядом и протягивает нам свою руку. Когда Петр пошел, увидев Иисуса Христа, ходящего по морю, он говорит: «Повели мне идти». И когда он шел, и глядя в его глаза, он шел по воде. Это было повеление Божие, это была вера Петра. Но когда его взгляд ушел с Иисуса Христа, и он увидел волны большие, он испугался, пришел страх и разрушил его веру, друзья. И он стал тонуть. Иисус, конечно, спас его, протянул ему руку свою. Так и бывает и с в нашей жизни, друзья. Так что помоги нам, Господи, будем молиться, чтобы наша вера не скудела, потому что Иисус всегда рядом. Аминь.
Стих написан Мотыльковым на реальных событиях. Называется «Случай на вокзале». Не забуду случай на вокзале. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд. Сидя в шумном зале, за окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина. Спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина. Медленно, качаясь, видно, пьян. Шел он как-то странно, ковыляя. Подошел ко мне и стал просить: «Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить». Оглядел его неторопливо. Я решил: на пьяницу похож. Не на чай ты просишь, а на пиво. Думаю, меня не проведешь. На его слова, не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой. Дал понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: «Я знал, что ты не дашь». И пошел походкой гусиной. Перед тем, как он в толпе исчез, я увидел под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно. У него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом, по походке пьяницу узнал. Как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял? Да и речь его была понятна, несомненно, в здравом он уме. От отказа ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела, отказал голодному любовь. Тут толпа немного поредела, и его я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду у всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем ее запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя. Я не иду к буфету и лечу, и теперь не только чашку чая, все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери. Жду немного и вхожу в буфет, оглядел кругом, глазам не верю. Он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице к тревоге, спрашиваю: здесь такой-то был инвалид, хромой на обе ноги. Говорит: такой не заходил. Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю. Дверь была в буфете лишь одна. Вышел я и сел на прежнее место. Все не выходило из ума. Если так, Христос к своей невесте подойдет голодной, а она говорит о церкви Божье слово, что по окончании пути всем нам предсудилищем Христовым должно неминуемо прийти. И мою жестокость обвиняя, он напомнит мне про тот вокзал. Скажет: «Я всего на чашку чая у тебя просил, но ты не дал». Иисус, нуждаюсь я в бальзаме, исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты.
Пройденным я подвожу итог, до этого места помог мне Бог. Он рядом со мной шел земным путем, он радость моя и защита в нем. А пройденным я подвожу итог, до этого места помог мне Бог. И сколько еще буду жить, еще буду жить, буду ему служить. Бывало и мне не хватало сил, и их тогда у него просил. И не было в жизни такого дня, что Бог почему-то, забыл меня. А пройденным я подвожу итог, до этого места помог мне Бог. И сколько еще буду жить, буду ему служить. И сколько еще буду жить, буду ему служить. Подвожу итог, до этого места помог мне Бог. Он рядом со мной шел земным путем, он радость моя, и защита в нем. А пройденным я подвожу итог, до этого места помог мне Бог. И сколько еще буду жить, буду ему служить. И сколько еще буду жить, буду ему служить. А пройденным я подвожу итог, до этого места помог мне Бог. И сколько еще буду жить, буду ему служить. И сколько еще буду жить, буду ему служить.
Приди, Иисусу, покрови. Знаете, так вот я, ну, думаю, вот вы все знаете, наверное, вот отличительная черта христиан какая? Вот одна такая, очень яркая. Отличительная черта христианина. Вот когда всегда видно, что это христианин. Вот так должно быть. Знаете, это радость. Радость. Ну, потому что любовь, как бы она, знаете, это тоже очень хорошее христианское такое качество, и Господь очень хочет видеть нас, но его сразу не увидишь, любовь. Это надо время, чтобы так вот оно почувствовать, любовь, которая исходит от человека. А радость, она должна, знаете, она всегда должна быть и на наших лицах, она должна и в нашем поведении, в нашей жизни, всегда радость должна присутствовать. Потому что, ну, и про Господа написано, что он был помазан елеем радости, да, и про нас это тоже. Про нас тоже это говорится, что мы должны с вами быть радостны. Это очень яркая черта христианина. И радость – это не только, когда мы просто говорим, там, слава Богу, да? А радость, она внутри там. Она находится внутри, потому что Дух Святой находится внутри нас. И это есть качество Духа Святого – радость. И, знаете, как бы, ну, горе нам, если мы с вами не научились радоваться. Вот я вспоминаю одного человека, я с ним беседовал, когда, и он говорил так примерно. Вот, ну, это неверующий человек был. Это когда мы благовествовали, он сказал, ну, если вот Бог дал мне квартиру, я бы тогда, ну, пошел и стал служить ему, и тогда я был бы радостный. И знаете, вот, к сожалению, бывает и у верующих людей тоже так. Когда вот вроде все хорошо у тебя в жизни, тогда, ну, можно быть и радостным. А когда в жизни так вот, ну, не все так хорошо складывается, зарплату не дают, там, не знаю, еще какие-то трудности, вот тогда вроде бы как бы, ну, чему особо радоваться-то? Вот. Но знаете, вот если смотреть в Новом Завете, слово стоит горе мне, если я не научился радоваться в трудных обстоятельствах жизни. А вот если смотреть Ветхий Завет, пророки часто говорили, увы мне, увы, вот увы мне, если я не научился. Господь это очень хочет видеть нас. И знаете, одна из первых как бы наших желаний должна быть, это Господи, научи меня быть радостным, научи меня, Господи, радоваться, быть благодарным Тебе. Это вот одна должна быть как бы из главных наших целей. Когда мы приходим пред Господом, не одни только нужды, а как бы вот это, Боже, научи меня. И когда вот дети выходят и прославляют Господа, я вот смотрел, и многие улыбаются так. Да, ну, дети пришли, вышли прославить Господа, радостно нам всем. И вот интересно, я так думаю, ну, нам же не всегда радостно смотреть на детей, да? Ну, не всегда радостно. Когда они делают какие-то плохие вещи, там, не знаю, может быть, непослушные, там, не знаю, ну, огорчают нас, нам не радостно, вот. А когда они делают что-то хорошее, это помогают родителям или прославляют Господа, всегда радостно. И когда смотришь, и лица так вот, родители там, и вообще народа Божьего так вот, они тоже радостные все. Вы знаете, Господь то же самое, смотря на нас, Он тоже бы хотел радоваться. Радоваться, чтобы мы Его радовали и своим поведением, и там, и своим состоянием, и своими делами, и своими поступками. Поэтому помоги нам, Господь, чтобы у нас было такое желание, и мы все были охвачены этим желанием радовать нашего Господа. Я бы хотел сейчас вместе с вами сказать «Слава Иисусу Христу! Слава Господу!» Наш Господь, Он силен, и мы сегодня об этом с вами говорим, уже с самого начала говорим об этом. И вообще цель проповедника – это не просто так, ну, рассказать там, чтобы как-то там, ну, чтобы его послушали, как-то там успокоились, еще как-то, ну, нет, цель проповедника, знаете, ну, если он проповедует людям неверующим, то это, ну, к покаянию привести. А вообще, когда верующие люди слушают, чтобы, ну, как бы каждый из нас что-то услышал для себя обязательно, сделал какие-то выводы, потому что Господь так хочет нас с вами вот эту работу производить в наших сердцах. Ведь мы с вами хотим, чтобы церковь была исполнена Духом Святым, правда? Ну, мы этого желаем или нет, не уверена как-то. Ну, аминь, слава Господу, помоги Господь нам, чтобы церковь была исполнена Духом Святым. Это есть желание Господа, и это должно быть нашим желанием, чтобы мы к этому стремились. А для этого нам надо, конечно, смотря в свои сердца и видя какие-то недостатки, то, о чем проповедуется, мы видим, что, ну, тут я не такой, здесь не такой, чтобы мы с этим как-то, ну, так, ну, не мирились, а все это выносили пред Господом. Господь хочет от нас вот эти желания слышать наши. Не прежде всего, что мы там ищем, вот там, ну, только мирского вот этого там, ну, тоже нужно нам все это, но Господь прежде всего хочет, чтобы мы искали Его, Его искали, Иисуса Христа, и искали того, что Он нам прежде всего хочет дать. Поэтому помоги нам, Господь. Я бы хотел сегодня проповедовать, и, ну, прежде всего, я потом скажу, как я назвал свою проповедь, я, ну, хотел бы говорить сегодня о желаниях, о желаниях. И прежде всего, я вот определение это слово «желание», я его в словаре посмотрел, далее. И там, знаете, такое определение. Желание – это внутреннее влечение, стремление к осуществлению чего-либо или чего-нибудь. Повторю, желание – это внутреннее влечение, стремление к осуществлению чего-нибудь. И мы с вами понимаем, ну мы так устроены, у нас всегда есть какие-то желания. Вот если, допустим, взять ребенка маленького, там, да, вот ему дали конфетку, там, ну 3-5 лет, как бы, ну он радостный, вот у него желание было такое, наверное, там, конфетку или там игрушку какую-то получить. И вот у него, как бы, ну радость такая, он получил то, что желал. А, ну с годами желания эти, они становятся уже как бы другие, там, да, уже других вещей желают люди. Не всегда хороших вещей, иногда желают каких-то плохих вещей. И когда получают их, как бы, это приносит урон в жизнь. Но, знаете, он Бог знает и понимает, что у нас с вами есть какие-то желания свои, разнообразные желания. И если смотреть там вот в Псалтере, там то, что нам написано, что Бог желания нечестивых там не исполняет, желания боящихся его исполняет, ну, своими словами говорю. И знаете, вот у нас есть надежда, что Бог, он дал нам, он, во-первых, слышит нас с вами, и он дал нам такое обещание, что он с нами, что он будет отвечать на наши молитвы, что он будет наши добрые желания исполнять. Мы так с вами понимаем, да? Добрые желания наши Господь, он будет исполнять. И вот у Господа, у него тоже есть свои желания. Правда? Есть у Господа свои желания какие-то? Я бы хотел назвать свою проповедь «Несбывшиеся желания Бога». «Несбывшиеся желания Бога». Мы с вами понимаем, что Бог, он очень велик. Бог, он очень могуществен. Он делает то, что он как бы, ну, хочет, да. Он может много делать, он все может. Для него нет никаких границ, для него нет никаких препятствий. Вот он начал создавать землю там, и написано там, ну, и все сделал, и землю там, и зверей, и людей, и все-все-все. И сделал причем так хорошо, посмотрел и сказал, ну, весьма хорошо. Вот. Вот Бог, он сделал так. У него есть свои желания, он эти желания исполняет. И я бы, знаете, ну, хотел зачитать такое место. Это Евангелие от Матфея, 23 глава. Евангелие от Матфея, 23 глава, с 37 стиха. Здесь говорится о том, что не все желания Божии, они исполняются. Не все осуществляются. 23 глава Евангелия от Матфея, 37 стиха. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». И мы с вами видим, что мы понимаем, о чем здесь говорится, о том, что Бог, он столько являл милости, посылал пророков, посылал людей, которые хотели остановить вот Израиль на этом пути, которым он шел, путь идолопоклонства, путь греха. И вот Бог посылал, являл эту любовь. И мы с вами видим, Господь говорит, сколько раз хотел я, сколько раз. То есть Господь настолько много раз хотел, как бы, ну вот явить это такое, как бы, ну, действие такое, остановить их на этих путях, сколько раз. И что мы с вами видим? Написано, говорится, но вы не захотели, вы не захотели. То есть у Господа было желание такое, вот, но написано, вы не захотели. То есть эти люди, они не захотели. Они не захотели, ну, какие-то реальные шаги применять, да, чтобы как бы, ну, это осуществилось, вот, в их жизни, вот это желание Бога. Они не стали этого делать, вот эти реальные шаги какие-то употреблять. Хотя, знаете, вот если я прочитаю сейчас 90-й Псалом, первое, ну, первый стих и четвертый, только вот два стиха, Псалом 90, первый стих и четвертый. Ведь это был народ Божий, это был Израиль, который с детства вот им приучали вот эту вот любовь к Слову Божьему. Они заучили его наизусть, они очень хорошо знали Слово Божие, наизусть знали. И еще, я думаю, 90-й Псалом, ну, точно знали. И написано, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. И четвертый, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истины его. И я думаю, что евреи, израильский народ, они очень близко к себе применяли, и этот псалом в том числе, и они о себе, конечно же, думали, ну, конечно же, где мы находимся, да, конечно же, под кровом Всевышнего мы находимся, да, конечно же, он нас крыльями своими осеняет и перьями своими осеняет, да, и щит ограждения истины его, да, так вот они и понимали, но мы с вами видим, но на самом деле это не было так, вот, и Знаете, Господь, Он так хотел остановить их на этом пути. Мы с вами видим, что Бог посылал пророков. Смотрим Ветхий Завет, когда Бог послал Иезекииля. И мы с вами видим, что, представляете, вот Бог такое действие, как бы 390 дней Он лежал на одном боку, на левом, 390 дней. И 40 дней Он лежал на правом боку. А потом, когда еще у него умерла жена, Бог сказал ему: ты не печалься, как бы, ну, чтобы никто не видел этой печали, да. То есть, ну, насколько это все было сложно и для человека, вот Иезекииля, как для человека. Но Бог это все для чего? Для того, чтобы остановить людей на этих путях, путях, которые ведут в погибель. Вот, ну, написано: но вы не захотели. Сегодня тоже звучит Слово Божие. И сегодня, и вчера, и третьего дня. И знаете, пока еще вот это, открыта эта дверь для спасения, оно и будет звучать. И мы с вами слушали псалом, да, там, ну, приди там, там, к Иисусу, уверуй в Господа. И мы как-то, ну, привыкли с вами применять это больше к неверующим людям. Но Господь так хочет, чтобы это нас с вами, вот, как бы, знаете, наше желание было. Прежде всего, мы стремились к Господу, потому что однажды, придя кресту Голгофскому, в начале нашего пути, чтобы до конца жизни мы не уходили. Вот эта благодать Божия, она наши сердца оживляла. Это и желание Бога. Но как часто мы Господа огорчаем, и как часто Его желания мы не осуществляем, но наоборот мешаем Ему осуществить их. Сегодня многие, знаете, я опять вот скажу об этом, увлекаются там телевидением, увлекаются играми какими-то, увлекаются сериалами какими-то, а у Господа есть желание. Господь говорит: сколько раз хотел я собрать, сколько раз. Знаете, когда у нас есть какие-то проблемы, но эти проблемы не потому, что оно, ну, просто так пришло в нашу жизнь, да, но часто очень Господь что-то посылает, чтобы нас остановить, потому что у него есть желание. Он говорит: сколько раз хотел я, но дальше говорит: но вы не захотели, но вы не захотели. И, может быть, больше возлюбили вот это вот мирское, может быть, возлюбили то, что, ну, нам нравится, то, что нам как бы для плоти так вот ублажает нас. Но Господь говорит: вы не захотели. И Господь хочет очень остановить народ свой. И я бы хотел еще зачитать такое место. Это 4 книга Царств, 13 глава. 4 книга Царств, 13 глава, 18-19 стих. 18-19 стих. «И сказал Елисей: возьми стрелы». Это говорится о царе там. «И он взял и сказал царю израильскому: бей по земле. И ударил он 3 раза, и остановился. И разгневался на него человек Божий, и сказал: надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сириян совершенно. А теперь только 3 раза поразишь сириян». И вот мы с вами видим, что народ Божий, он оказался в беде. Сириане пришли и начали поражать народ Божий. А народ Божий как бы в то время жил и там в грехах, и там в блуде каком-то там, и постоянно какие-то там, ну, вот они стремились к этому мирскому, к тому, что мир этот предлагал, другие народы. Мы с вами это видим, если будем читать вот эту всю историю, я не буду уже на ней останавливаться. И вот когда этот царь, он пришел, он правильно все сделал, он пришел к Елисею, он пришел к пророку, он пришел к помазаннику Божьему, он пришел к тому человеку, который говорил слова Божие, вот. И мы с вами видим, что Елисей сказал царю израильскому: бей по земле. И он ударил 3 раза. Он не сказал ему там: ударь по земле. Он ему сказал: бей по земле. И вот этот царь, он должен был бить там 5-6 раз. Он должен бить столько раз, пока бы, ну, пророк его не остановил, не сказал бы: довольно. И тогда бы была победа совершенная вот над этим народом, сириянами, да. Но этот царь, он почему-то, ну, не послушался. Он почему-то, ну, 3 раза всего ударил и остановился. И тогда Бог сказал через Елисея, что вот, ну, он разгневался на него, человек Божий, и сказал: надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда бы побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян. И вот опять несбывшееся желание Бога. Бог хотел, чтобы народ вот этот сирийский, он был поражен, он хотел этого, чтобы израильский народ, он как бы, ну, восторжествовал, чтобы была победа, вот, победа упования на Господа. Но почему-то вот этот царь, он почему-то не исполнил желание Бога. Он не исполнил. И вот мы опять с вами видим неисполнившееся желание Бога. И знаете, бывает, Бог к нашим сердцам говорит. Он говорит, иди и что-то делай, иди, трудись. И когда мы с вами только пришли в церковь, ну, каждый из нас там, ну, так желал чем-то заняться, так желал как трудиться для Господа. Ну, так было. И мы горели первой любовью, и Бог, Он поощрял нас в этом. И Он хотел, чтобы мы с вами трудились. Ну, вот уже проходят месяцы, годы, там, знаете, где-то уже нет такой ревности. Кто-то вообще, может быть, там остановился в труде и как-то не трудится уже. А Господь говорит, иди не смущайся, иди до конца, чтобы мы и в труде, как бы в нашем уповании на Господа, и в нашей ревности шли до конца. Я вспоминаю вот примеры своей жизни. И однажды, знаете, так получилось, что ну, меня как так вот, ну сказать, в церкви, ну, обидели как-то так, ну, мне, я так воспринял это как обиду какую-то, ну, это было мое состояние такое, я обиделся так вот, огорчился на какие-то слова, я вот как сейчас помню, мы шли с женой, вот, шли в горку туда, по Дальней Ключевской, и я шел и так вот, ну, думал, ну, что, мне больше всех надо, что ли? Ну, это касалось труда. Я думал, ну что, мне больше всех надо. Ну, кому надо, может быть, пусть тот и трудится. И, знаете, вот шел так вот и переживал, и переживал, и переживал. И я сегодня вот так вот понимаю. Если бы я в тот момент вот принял это, вот эти слова свои, эти мысли свои, если бы я остановился тогда, я не говорю сейчас о себе. Я знаю, что и у каждого из нас бывают такие мысли, или были такие мысли. И вот, может быть, кто-то даже остановился. То и, ну, я про себя говоря, я не знаю, что бы было со мной, где бы я был. Потому что всякий раз, когда мы что-то принимаем от врага, принимаем какую-то мысль, принимаем какие-то его желания, это обязательно производит свою разрушительную работу в нашем сердце. И мы смотрим на себя и думаем, почему у меня нету радости, почему у меня не получается ничего, почему нету мира, а просто, может быть, я когда-то принял вот это вот от врага душ человеческих, какие-то мысли, какие-то его желания, и сегодня это вот разрушает все, и нету того, чего Бог хотел бы видеть. Помоги нам, Господь. И еще скажу, смотря на братьев на наших, у нас братья в церкви, много братьев. И так вот я вот вспоминаю, один брат, когда мы с ним ездили, брат Сережа Землянов, он мне рассказывал, так знаете, про кладбище, про одно. Я думаю, уже слышали, не раз слышали, про такое большое кладбище, которое называется кладбище проповедников. Это когда брат, он однажды когда-то вышел за кафедру, сказал слово, ну, может быть, ему как-то, ну, как-то подправили его, может быть, он сам в себе так понял, что как бы, ну, переволновался, там, сказал не то или еще как-то, и человек остановился на этом и перестал проповедовать. И вот, знаете, вот человек похоронил свой талант, похоронил себя как проповедника. Это не только касается проповеди, это касается любого служения. Человек, может быть, там в хоре когда-то пел, и вот тоже остановился, где-то, может быть, его там подправили, чтобы. Но мы же все с вами научаемся, это нормально. И где-то люди, которые поставлены ответственными вот в трудах, они так вот где-то подправляют нас, а человек где-то начал так вот, ну, где-то опять пускать мысли не от Господа, и где-то так вот, может, совсем перестал трудиться в этом. И вот, ну, что касается братьев, Господь так хочет, чтобы братья проповедовали. Проповедовали Слово Божие не только братья на улице, неверующим людям. Проповедовали, чтобы братья в церкви. Это есть желание Бога. И когда мы с вами, ну, не делаем этого, братья, то мы с вами что делаем? Не исполняем желание Бога. У Бога есть желание через нас с вами прославляться. Прославляться и в народе Божьем, прославляться и в этом мире, чтобы слава Божия была явлена. Но когда мы с вами остановились где-то на этом пути, то вот эта слава Божия, вот эти желания Божия, они не исполняются в нашей жизни. Помоги нам, Господь. И приведу еще один такой пример. Я вот вспоминаю брата одного. Был у нас брат, его сегодня уже нету у нас. Он не в нашем городе живет. Он брат, но он уже в другом городе живет. И этот брат, он, ну, в начале моего пути, когда-то мы с ним вместе так вот шли, как-то и трудились вместе, и он тоже пел, на гитаре играл, прославлял Господа, и тоже, знаете, вот, ну, критика пришла в его адрес, вот он эту критику принял, и, знаете, перестал петь больше. И, знаете, все дальше, дальше, я потом смотрел на него, вот, и все дальше, дальше от Господа. Потом какие-то у него там интересы появились совсем как бы уже не христианские. И вот так вот, знаете, не в осуждение говорю, а говорю просто вот, вот этот путь того человека, который, знаете, который перестал искать Господа, который перестал доверять Господу, который перестал исполнять волю Божию в своей жизни. Потому что о каждом из нас есть воля Божия. И Бог так хочет через каждого из нас прославиться и так хочет каждого из нас поставить на своем месте. Сегодня, может быть, кто-то думает, у меня талантов никаких нету. Я вообще себя нигде не вижу. Но, знаете, где-то там очень глубоко он понимает, что, может быть, он лукавит вообще-то. Потому что Бог, он все равно дает какие-то желания. Он дает желания откровение и дает стремление, и где-то показывает, где он хочет тебя видеть, а может быть, он братьям где-то это показывает, служителям, и служитель подойдет и скажет тебе, что-то подскажет. Но если ты все равно, ну, как бы, ну, не отвлекаешься на это, то беда, беда. Ты, значит, ну, не хочешь исполнять желание Божие, поэтому помоги нам, Господь, все-таки, ну, идти по этому пути, делать какие-то выводы, благослови нас Господь. Еще в заключение, ну, приведу еще такое вот одно, есть желание у Господа. Еще обращу внимание на две категории людей. И первая категория, это люди, которые, знаете, ну, это христиане такие, они только и ждут помощи. Вот когда же им окажут какую-то помощь, там, не знаю, финансовую как-то, там, может быть, там придут чем-то, помогут дома, там, еще вот, ну, ждут они вот так. Вот это, в принципе, ну, хорошее желание, и мы, в принципе, с вами для этого, ну, и как бы и пришли, ну, вот в Церковь Божию, служить Господу, чтобы являть любовь друг к другу, вот. Но бывают люди, они так только и желают, чтобы вот им оказали эту помощь. И я вот так вот вспоминаю один пример. Вот, пришли к Дитю Божьему так вот, ну, знаем, ситуация сложная такая вот, ну, с работой проблемы, там еще пришли так вот помочь, что-то купили с собой, там, сами пришли поддержать словом, знаете, а человек даже нам, ну, спасибо не сказал, так вот, по большому счету, как бы, такое вот. И помоги нам, Господь, чтобы у нас не было никогда такого вот, знаете, ну, потребительского отношения вообще к церкви, вот, потребительское отношение друг к другу, потому что Бог так хочет, чтобы мы с вами, вот, опять же, возвращаясь к тому, были благодарны Господу за все, потому что это Его любовь, она нас ведет к тому, чтобы мы друг другу служили, вот. И еще другая категория людей, а вот эти люди, они не хотят принимать никакой помощи, ни финансовой, я с такими людьми встречался, там, ни какой-то там материальной, ни помощи, когда им просто хотят оказать помощь, там, допустим, добрым советом каким-то, знаете, все равно видно, у человека проблема, человек где-то остановился, человек где-то, может быть, там, не туда пошел куда-то, не в ту сторону, вот ему даешь добрый совет, как бы, хочешь подсказать, а человек, он, знаете, он так вот, ну, не принимает никакой помощи. Вот воля Божия, чтобы человек принял вот эту помощь, принял. Бог хочет, чтобы вот это желание его как бы исполнилось, чтобы человеку была оказана помощь. А человек не хочет. Я вот вспоминаю еще один пример скажу сейчас. Вот сестра у нас одна. И знаете, так, ну я могу сказать, ее точно здесь нету. И мы как-то, знаете, вот так вот тоже все хотели помочь ей, а она всю эту помощь не принимала, не надо мне, там дома ремонт какой-то, там еще что-то, не надо, там ни финансово, ни что, никак не надо, советы тоже не принимала, ничего не надо, знаете, а потом, когда вот так вот, видать, как-то там все вот это вот, и пришел момент, и оно все вышло вот оттуда из сердца, а оказалось, что человек такую обиду имел, что ему не помогали, а надо-то было всего согласиться и смириться, и гордость, вот, не, ну, наша порой, она нам мешает принять вот эту помощь, потому что Бог так хочет, чтобы вот эта помощь была оказана, а мы с вами, вот, и мы в этом препятствуем, поэтому помоги, Господь. В заключение зачитаю из 4 главы к Ефесянам послание, 4 глава, выборочно буду, с 11 стиха. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия и мужа совершенного в меру полного возраста Христова. 16 стих. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. И мне бы сейчас вместе с вами хотелось молиться. Во-первых, вот кто увидел, может быть, в себе вот такое, знаете, что где-то что-то он так вот не исполнил какое-то желание Божие в своей жизни. И знаете, Господь так хочет, чтобы мы с вами, ну, согласились с этим и покаялись перед Ним. Покаялись, Господи, прости, помоги мне. Вот Ты хочешь, чтобы я трудился в этом. Ты хочешь, чтобы я приносил добрый плод. Помоги мне, Господи, Иисус. Потому что у Господа есть это желание, чтобы мы Его с вами прославляли в своих трудах. Вот. И во-вторых, сейчас вот я хочу пригласить еще к покаянию, потому что вы понимаете, каждый из нас понимает, что самое первое для Господа, что это важно, и у него есть такое желание, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Если сейчас на этом месте кто-то видит, что он до этого момента не исполнял желания Бога, а может быть, наоборот, отворачивался от Господа, здесь есть прекрасная возможность выйти на это место, сказать Господу «прости», и Церковь Божия будет молиться, и будет возноситься это, молитву к престолу Божию. И знаете, вот сила благодати Божией, сила крови будет разрушать все препятствия и преграды, которые тебе до этого мешали. Все то, что тобою владело, все вот эти вот, может быть, грехи какие-то, все, что мешало, Господь будет это все разрушать. Поэтому, если есть такие желающие, пожалуйста, смелей, выходите. Сегодня еще есть это время благоприятное, день спасения для каждого человека. Выходите смелей, церковь будет молиться.